Так, значит, план такой. Мы сегодня с вами слушаем сначала лекцию за 20 минут до окончания. Лекция, вы мне говорите, я вам сдаю.
Ну, за 25 минут, пока раздадим, там 5 минут пройдет.
Ничего. Я буду раздавать, и кто первый взял, тот первый сдает. Значит, мы с вами в прошлый раз рассмотрели межкоматный цикл. Помните, да? Значит, должны четко понимать, что любое программно-управляемое устройство, микроконтроллер, микропроцессор, он всегда работает, выполняя вот этот вот командный цикл. То есть начинается работа с того, что считывается код команды, дешифрируется, выполняется, переходит к следующей команде. По-другому устройство работать не может. Но вот этот вот цикл, он может быть приостановлен. Значит, есть специальная команда «Останов». В разных микроконтроллерах, микропроцессорах она может называться по-разному. Суть ее в том, что по этой команде, как только процессор ее дешифрирует, он этот командный цикл разрывает. И все, останавливается. То есть следующая команда не считывается. Но кроме этого есть еще два исключения из этого командного цикла. Вот мы их с вами сейчас рассмотрим. Что-то непонятно, вы обсуждаете? Если что-то непонятно, вы говорите. Если стоять лучше, нет. Да? А то у меня какие-то сомнения вызывают, когда я говорю. Да? Значит, еще исключение из командного цикла. Какие у нас? Скажет это исключение. То есть как командный цикл может прерваться еще?
Ну, отключение питания.
Отключение питания. Естественно, процессор без питания работать не может. То есть у нас процессор все время выполняет командный цикл. То есть программа. Да? Есть программа, нет программы.
Неправильно
запрограммировать, все равно он будет выполнять неправильную программу. Он по-другому работать не может. Чем отличается правильная программа от неправильной? Вот объясните мне тогда.
Ну, грубо говоря, вот у нас записан какой-то
не выполняет
цикл.
Нужную.
То есть правильная программа процессора, она осуществляет действия, которые вы понимаете.
Ну, да.
Вы ее запрограммировали, вы понимаете, что делает процессор. Да. А неправильная программа — это программа, действий которой вы не понимаете. Процессор-то все равно выполняет программу. Он не может по-другому, понимаете? Но вы не понимаете, что он делает. Вот в чем смысл. То есть, когда говорят, что компьютер там подвис, да? Что это значит? Это не значит, что он остановился и не выполняет программу. Ничего подобного. Он выполняет программу, но ту, которую вы не понимаете. Вот и все.
То есть, это мы виноваты.
А кто?
То есть, глупый вопрос.
Значит, соответственно. Значит, «Останов» — это программная команда, которая прерывает командный цикл. И есть еще два случая, когда вот этот вот командный цикл нарушается. Это прерывание. То есть команда прерывания. И прямой доступ в память. Аж прерывание и прямой доступ в память — это еще два случая, которые нарушают вот этот вот командный цикл. Ну, давайте для начала рассмотрим вопрос с прерыванием. Что такое прерывание? То есть у вас выполняется команда, вот программа какая-то, да? Команда за командой. И в какое-то время, причем независимо от того, в какой момент, да, что выполняется процессор, приходит специальный сигнал. Этот сигнал называется запрос на обслуживание прерывания. И по этому сигналу процессор должен прервать выполнение текущей программы и сделать действие, да, которое называется переход на программу обслуживания прерывания. То есть он должен перейти на другую программу. Но для чего это сделано? Ну, дело в том, что при работе устройств возникают ситуации, которые требуют реакции определенной, да? То есть работает программа, но произошло какое-то действие, и нужно по этому действию программа что-то выполнить другое, да, не соответствующее текущим задачам. Вот этот процесс прерывания текущего командного цикла является исключением, да? Всем понятно? То есть как происходит сам процесс прерывания? Ну, допустим, у нас выполняется команда. Команда N, минус первая, команда N. И вот во время выполнения n-ной команды приходит запрос обслуживания прерывания. Значит, этот обслуж поступает в систему специальную, которая отвечает за обработку этих запросов. И, допустим, у нас этот запрос должен вызвать переход на другую программу. То есть есть какая-то другая программа. Ну, давайте решим первое. Собственно, вопрос возникает сразу. В какой момент времени вот этот вот запрос обслуживания может быть выполнен реально? То есть в какой момент времени может быть осуществлен переход на другую программу. Но, наверное, если у нас текущая команда не завершится, то вообще нарушится выполнение всей программы. Да? То есть командный цикл, то есть цикл выполнения текущей команды обязательно должен быть завершен. Всем понятно? Соответственно, но в разных процессорах, в зависимости от того, в какой момент времени осуществляется проверка вот этого запроса и, соответственно, формируется реакция на него, существует запаздывание временное от момента, когда поступает запрос, до момента, когда команда завершается. Это временное запаздывание реакции на прерывание. А дальше у нас происходит вместо команды n плюс первая, то есть выполняется не вот эта вот команда, как вы помните, адрес ее у нас уже хранится в программном счетчике, да? Понятно? Она не будет выполнена, а выполняется другая команда. Прерывание. Что делает эта команда прерывания? Вот вам уже должно быть однозначно понятно, что делает эта команда.
Ну, переводит на другую программу.
На конец.
Заканчивают работу программы.
Да. Нет, команда у нас завершена. Должна быть выполнена следующая команда, адрес которой мы знаем.
Она,
он в программном счетчике. Но эта команда не будет выполнена. Нам нужно выполнить команду совершенно другую по адресу программы обслуживания прерывания. Значит, что делает команда прерывания?
Команда прерывания. Ничего не делает. То есть, ну, команда... Ну, вы рассказывали про это. Программа ничего не делает. То есть, нет?
Это команда меняет просто-напросто адрес. То есть команда прерывания, она меняет адрес команды, которая должна быть выполнена, на тот адрес, который установлен системой обслуживания прерывания. Да? То есть она подменяет просто-напросто адреса. Тем самым сам командный цикл, он не нарушается. То есть после выполнения текущей команды будет выполнена, опять же, команда, но с подмененным адресом. Понятно? При этом в этой же команде что должно быть сделано? Ну, для того, чтобы возвратиться.
Сохранить адрес.
То есть адрес подменяется на новый, а вот этот вот адрес должен где-то сохраниться. Понятно?
Так он же у нас сохранен.
Он уже заменился. В программном счетчике адрес подменился. А раз он заменился, значит он новый. Так вот то, что мы из программного счетчика заменили, да, мы его должны где-то сохранить. Где его сохранять нужно? У нас одно место сохранения информации. Это оперативная память. Понятно? То есть всем понятно? Значит, прерывание, вот этот сам процесс, он, собственно, довольно всегда понятен. То есть по запросу обслуживания прерывания мы должны вместо адреса следующей команды выполнить замену адреса, который мы получили по результату запроса обслуживания прерывания. То есть адрес новый формируется не процессором, а системой обслуживания прерывания. Понятно? Мы с вами будем рассматривать, какие алгоритмы существуют под формирование этого адреса. В разных процессорах, микроконтроллерах они по-разному формируются на самом деле. То есть вот здесь у нас уже будет идти программа. Обслуживание прерывания. С чего должна начинаться программа обслуживания прерывания? Команда, вот смотрите, команда, вот эта, N+1, она сохраняется во время самой операции перехода на эту программу. То есть мы заменили адрес, при этом адрес мы сохранили. Процессор сохранил, да? Но вы поймите, что когда работает команда текущая, да, у нас некоторая информация в этой программе, она используется. Правильно? Для того, чтобы корректно возвратиться в текущую программу, нам нужно определенную информацию перед тем, как мы начнем делать новую программу, да, ее сохранить. Но я вам уже говорил, что в памяти процессора есть оперативная память АЗУ, да, то есть данные, есть команды, правильно? А есть еще определенная область памяти, которая называется регистры общего назначения. Да? Вот в регистрах общего назначения содержится информация, которая, собственно, используется при выполнении текущей программы. И практически всегда для того, чтобы выполнить следующую, другую программу, да, нам необходимо сохранить определенный минимум информации, который может быть испорчен при выполнении вот новой программы. Да? То есть вот здесь вот мы должны начать с того, что сохраняем информацию от предыдущей программы. Соответственно, требуется определенное время. Да? Значит, вы увидите, что существуют разные пути решения этой задачи. То есть, как можно максимально быстро сохранить эту информацию при переходе от одной программы к другой. В некоторых процессорах существуют специальные команды, которые позволяют просто-напросто переписать информацию из регистров общего назначения в память для того, чтобы потом ее возвратить. Есть процессоры, где просто существуют определенные банки регистров. И вы можете, не сохраняя, ничего не переписывая, просто переключить рабочий банк. То есть сказать, что вот при решении одной задачи регистры общего назначения будут одни. При решении другой задачи те же самые регистры с теми же самыми именами, но они физически будут другими. Понятно? То есть вот это вот процесс сохранения информации, он является обязательным. В противном случае у нас не будет возможности сохранить, возможность продолжить текущую программу. Значит, после того, как сохранили информацию, это вот время входа в программу обслуживания, то есть сохранение информации, это, в общем-то, время входа в программу. Можно написать. Почему я на этом останавливаюсь? Допустим, вот мы с вами будем изучать микропроцессор 8-разрядный, MCS-51. Там вот это вот время входа, оно минимально, оно составляет всего одну команду, если правильно программа написана. Микроконтроллер, допустим, армовский, он требует уже не одной команды, а гораздо больше времени. И иногда гораздо выгоднее не использовать программы обслуживания и прерывания. Потому что само время вхождения в прерывание, оно будет занимать больше времени, чем само обслуживание и прерывание. То есть бывают такие ситуации. В системах реального времени, вообще-то, я вот всегда говорю, что нужно использовать прерывание только там, где это действительно необходимо. Иногда это может нарушить работу системы. Значит, время вхождения. Дальше, что у нас будет? Время обслуживания, да? То есть, выполнение программы, связанной с обслуживанием прерывания. После того, как мы обслужили прерывание, нам нужно возвратиться в программу текущую. Соответственно, у нас будет время выхода. Время выхода – это восстановление информации. Памяти, как эта область памяти называется, где сохраняется информация, которая должна быть записана в определенном порядке, а потом восстановлена в обратном порядке. Стек. Вот. Понятно? То есть, что такое стек? Это оперативная память АЗУ, но специальным образом организованная. Как она организована? То есть, если вы записываете в одном порядке туда, то считывать вы можете только в обратном порядке. В этом случае, понимаете, мы можем писать в этот стек разную информацию, но при восстановлении мы в обратном порядке все это извлечем.
А зачем в обратном порядке? Какая разница?
А за тем, что нам нужно восстановить эту информацию. Если вы будете писать эту информацию по разным адресам, да, то вы потратите больше времени. А у нас время является критичным. То есть нам нужно сохранить эту информацию максимально быстро. Без сохраняя порядок. Так вот, специальная область памяти, которая называется стеком, это позволяет сделать. Значит, после того, как мы восстановили эту информацию, то есть переписали назад каким-то образом, выполняется команда какая?
Выход.
Выход из прерывания. И потом выполняется команда N плюс 1. То есть программа продолжается, как ни в чем не бывало. Да? А этот же самый процесс осуществляется в других командах. Есть специальные команды, которые подменяют адреса. Это команды ветвления, условных переходов. То есть в системе команд контроллера, там, микропроцессора существуют команды, которые делают фактически то же самое. То есть подменяют адреса. Ну и вопрос тогда возникает, а чем отличается команда возврата из прерывания от команд, которые осуществляют фактически то же самое? То есть возврат, допустим, из-под программы. Ничем не отличается. То есть адрес восстанавливается и переход из программы обслуживания прерывания, переход, возврат из подпрограммы делает то же самое. Но за одним но. Когда у нас осуществляется переход на обслуживание прерывания, вот эта вот система обслуживания прерывания, она должна каким-то образом запретить обслуживание других прерываний. Да? С тем, чтобы вот эта вот программа не нарушалась при появлении запроса. Да? Ведь запрос обслуживания прерывания, он может поступить не только во время выполнения основной программы, но и во время выполнения программы обслуживания прерывания. Понятно? Вот система обслуживания прерывания, она автоматически запрещает прерывания, которые могут нарушить синхронизацию процессов. И команда выхода из прерывания, она восстанавливает возможность прерывания. Понятно? Этим она отличается от команды возврата из там, процедуры какой-то, программы. Понятно? Вот и все, собственно. Вот логика работы прерывания. Дальше мы с вами будем рассматривать, как устроена система прерывания, то есть как формируется запрос обслуживания, какие там есть тонкости. Да? Ну а суть вот этого цикла прерывания заключается в одном простом. Да? То есть мы должны в определенный момент времени подменить следующую команду, сохранить информацию для восстановления работы программы, выполнить нужные нам действия, восстановить информацию и потом возвратить адрес снова с восстановлением работы системы прерывания.
А можно еще раз, в чем заключается обслуживание?
тех действий, которые нужно выполнить. Ну, допустим, у вас пришла команда по последовательному устройству связи. Да? Эта команда может прийти в произвольный момент времени, никак не связанный с действием основной программы. А вам нужно на нее среагировать. Соответственно, вы вызываете программу обслуживания прерывания, считываете команду, а дальше в зависимости от этой команды выполняете какие-то действия. Понятно? Всем понятно? Если всем понятно, тогда на этом мы пока закончим с прерываниями. Вот следующий вариант. Исключение вот этого цикла командного, это прямой доступ к памяти. Пишите. Прямой доступ к памяти. Direct Memory Access. DMA. Но прежде чем рассмотреть прямой доступ в память, давайте с вами рассмотрим, а как организован процесс обмена данными по магистрали. Да? Мы с вами знаем, что у нас есть различного типа структуры, но и основная это магистральная, да, структура. Значит, в командном цикле, если вы посмотрите, у нас существует несколько обращений к различным видам памяти. Да? АЗУ, ПЗУ. Да? У нас два вида памяти. Ну, плюс к устройствам различным. Что значит обращение к различным устройствам по магистрали? Да? С чего начинается у нас командный цикл? Мы должны считать код, да, команды. Для этого процессор должен установить адрес. Откуда он его берет? Адрес команды, который он должен считать. Откуда берет? Из программного счетчика. Ну, уж надо запомнить, что адрес команды, которую считывает процессор, берется только из программного счетчика. Понимаете, он по-другому не может выполнить команду, считать. То есть он считывает из программного счетчика адрес команды, устанавливает физически этот адрес на магистрали, и считывает из ПЗУ. Потому что процессор в этом случае знает, что он команду может считать из ПЗУ. В зависимости от архитектуры, соответственно, ПЗУ у вас может иметь изолированные адреса, может быть совмещено с данными. Да? Неймановская, Гарвардская архитектура. Понятно? Но суть в этом. Он считает может только из ПЗУ. Ну, либо из АЗУ при Неймановской архитектуре. То есть первое это чтение. ПЗУ. Память. Команд. После того, как команда определена, у нас могут быть считаны данные, да? Значит, соответственно, у нас будет чтение ПЗУ, это память данных. Выполнили операцию над данными, размещаем результат. Где мы его размещаем? два варианта у нас размещения результата может быть.
ВЗУ.
Первый это ВЗУ. Да? Запись. Это сохранение данных. Ну и где еще может быть у нас данные записаны?
В регистр.
В регистры могут быть записаны, да? Но регистры это специальная область АЗУ, да? А кроме того, могут быть по адресам ввода-вывода. Если у нас изолированный ввод-вывод, может быть выполнена команда, да? Запись. Регистр ввода-вывода. Ну, точно так же мы можем прочитать не из АЗУ, а прочитать из регистра ввода-вывода, если это изолированный ввод-вывод. Если у нас ввод-вывод отображен на память, то у нас всего действие какое? Чтение из памяти, запись в АЗУ и чтение в АЗУ. То есть набор команд сокращается. Соответственно, все процессоры с сокращенным набором команд, они оперируют только с устройствами, отображенными на памяти. Это уже должно быть понятно. Да? Процессоры, у которых расширенная система команд, они могут иметь устройство с изолированным вводом-выводом. Понятно? Теперь есть одна как бы тонкость в том, как осуществляется чтение, запись в разные устройства. Но обратите внимание, что у нас вот эти вот устройства, на самом деле, они могут иметь разное быстродействие. Да? То есть чтение из ПЗУ может быть быстрым. Да? Запись в ПЗУ может быть быстрым, чтение может быть быстрым. А, допустим, обращение к регистрам ввода-вывода может быть медленно, потому что устройство, если мы хотим, допустим, прочитать, оно может быть не готово выдать эту информацию. Понятно? То есть устройства в системе, они обладают разным быстродействием всегда. Поэтому есть два варианта работы магистрали. Это работа в синхронном режиме и работа в асинхронном режиме. Значит, напишите режим работы магистрали. Синхронный и асинхронный. Что такое режим синхронный? В каком случае он используется. Да? Ну, синхронный режим – это режим, когда процессор не подтверждает готовность данных и устройство не подтверждает тоже готовность данных. И обмен осуществляется со скоростью работы процессора. То есть процессор определяет скорость, с которой будут считаны данные, либо записаны, да? Это режим синхронный. Значит, в этом случае скорость обмена определяется самым медленным устройством. Правильно? То есть раз процессор не проверяет готовность данных, соответственно, мы должны настроить вот частоту обмена тактовую под самое медленное устройство. Понятно? Но поскольку у нас устройства разные по скорости, это может привести к тому, что нам придется со всеми устройствами работать с самой низкой скоростью. Тем самым снижая быстродействие. Поэтому есть второй режим, асинхронный. Это режим, в котором подтверждается достоверность данных. Асинхрон. Значит, подтверждается режим. Подтверждается, вернее, готовность данных. А что это готовность данных? Она может подтверждаться статически и динамически. То есть разные режимы есть, но суть, значит, от этого не меняется. То есть должны быть два специальных сигнала в этом случае, которые должны формироваться устройством, к которому обращается процессор. Да? Значит, запомните, что адрес на магистрали устанавливает процессор. Никакое другое устройство этого делать не может. Он управляет. Он знает, куда обратиться. Он считал команду, он знает, что делать. Правильно? То есть процессор устанавливает адрес. В ответ на этот адрес устройство, к которому он обратился, в асинхронном режиме должно подать специальный сигнал процессору о том, что оно готово к обмену. Понятно? Значит, этот сигнал называется сигнал XASK или ASK, то есть ответ.
То есть это тот сигнал, который...
Это сигнал, который формируется устройством в ответ на установленный адрес на магистрали. Да? Устройство по этому адресу дешифрирует его и формирует процессору сигнал, ответ, то, что по данному адресу есть устройство, к которому обратился процессор. Понятно? Дальше процессор должен подтвердить устройству о том, что он принял этот сигнал. Это сигнал WAVE. То есть обмен асинхронный – это всегда обмен двухсторонний. То есть два устройства обмениваются, подтверждают, что они поняли друг друга. Понятно? Устройство говорит процессору, что оно приняло адрес, а процессор в ответ на это говорит, что да, я понял и буду ждать готовности данных. Понятно? Всем понятна вот такая логика? То есть двухсторонний обмен. Это требует дополнительных линий на шине, да, линии управления. Поэтому асинхронный обмен, он более сложный. Но зато он позволяет работать процессору с устройствами разной скорости. С разной скоростью. Ну, давайте...
А ASK там через S написано, может быть? Или через C? Все верно написано?
Все верно, да. Так. Thank you. А теперь давайте посмотрим, как формируются эти сигналы. Ну, имеется тактовый сигнал у процессора, да? То есть процессор, как мы с вами знаем, он в командном цикле проверяет, ну, работает с тем или устройством, выполняет те или иные действия, ну, будем говорить так, привязываясь к собственным внутренним часам. Это тактовый сигнал. Соответственно, вот процессор сформировал сигнал чтения, то есть установил адрес, установил данные, да, и дальше в ответ на команду чтения устройство внешнее, оно должно подать сигнал процессору о том, что устройство не готово. То есть процессор проверяет, допустим, по вот этому фронту готовность данных. То есть в ответ на этот сигнал процессор формирует сигнал ожидания. Как только устройство будет готово, оно выставит нужное значение, процессор его проверит, и данные будут введены. То есть проверил, значит, данные будут изменяться. И после этого, после того, как данные будут изменены, процессор снимет сигнал ожидания. Здесь вот сигнал ожидания он снимает. То есть подтверждает, что... То есть привязываясь к тактовым сигналам. Понятна логика? То есть устройство формирует сигнал неготовности в ответ на запрос процессора. И процессор будет ждать до тех пор, пока устройство не снимет этот сигнал неготовности. Значит, здесь возникает две возможные ситуации. Ну, первая ситуация. Устройство выставило сигнал неготовности и не будет готово никогда. Ну вот оно сломалось, да? То есть сигнал оно неготовности выставило, но сигнал готовности оно не сможет выставить, потому что, ну, сломалось. Как в этом случае быть процессором? Процессор же будет ждать его, да? Он выдал сигнал устройству, что он его ждет.
Ну, может быть, предусмотрено какое-нибудь время, после которого процессор
сделает. Совершенно верно. Чтобы не нарушить логику командного цикла, да? В этом случае при асинхронном обмене всегда предусмотрено конечное время ожидания. То есть вот это вот время ожидания, оно всегда задается. Ну, вы в ваших персональных компьютерах можете посмотреть, это настраивается в тактах процессора. То есть сказано, допустим, что время ожидания может быть там 6 тактов процессора, 10 тактов, да? 3 такта. И это можно варьировать. Понятно? То есть подождал процессор 3 такта, устройство не готово, значит, что он должен делать? Бросить ожидание, сбросить сигнал готовности, и в этом случае просто он формирует для себя ошибку, да? То есть это ошибка выполнения обращения к устройству. По сигналу ошибки могут быть сформирован тот же самый запрос на обслуживание, прерывание аппаратное, и текущая программа прервется. Но прервется она вследствие неправильных действий устройства. Понятно? Это вот ситуация, когда Т ограничено. А второй момент связан с тем, что тактовая частота процессора, она увеличивается, да? И есть процессоры, которые работают с частотой, допустим, маленькой, не нужна быстрая реакция. А есть процессор, у которого тактовая частота большая. И в этом случае у нас устройство, вот это вот, оно может не успеть Т-реакция. Значит, устройство может не успеть сформировать этот сигнал, а процессор с высокой частотой просто-напросто зафиксирует, что устройство готово, не сформирует сигнал ожидания, а просто завершит действие. И тогда опять будет нарушена логика. То есть устройство-то не готово, да? А процессор не понимает этого, поскольку само время реакции больше, чем интервал между тактами. Частота высокая. Ну, посмотрите, при тактовой частоте процессора 100 МГц, какая должна быть время реакции? Десять наносекунд. Да? То есть за это время, 10 наносекунд, устройство у вас должно дешифрировать сигнал, что оно должно понять, что к нему пришло, да, запрос. Сформировать ответный сигнал и передать его. А если у вас устройство расположено далеко, то даже вот это вот длинное линия связи может дать запаздывание гораздо больше. И получается, что у вас вследствие запаздывания реакции устройства будет нарушена логика. Поэтому в современных устройствах с высокой частотой тактовой формирует сигнал ответа устройства по-другому. Ну а как можно сделать это по-другому? Как можно сделать, чтобы у нас устройство, которое запаздывает, да, дать ответ, правильно общалась с процессором быстродействующим? Ну, тут одно решение. Нужно сделать так, чтобы устройство всегда было не готово к обмену. Понятно? То есть вот это вот статический сигнал, который мы рассмотрели, а динамический — это вот такое. То есть устройство не готово к обмену, поэтому с какой бы скоростью процессор не опрашивал, устройство всегда не готово. Понятно? Но оно формирует на короткий интервал времени сигнал готовности. Понятно? То есть как только оно готово, оно формирует динамический сигнал, процессор его считывает и завершает обмен. Понятна логика?
А? Еще раз, вот оно не готово никогда.
Устройство не готово.
Так.
Процессор, понимая, что оно не готово, выдает ему сигнал ожидания. В ответ на этот сигнал ожидания, как только устройство будет готово, оно формирует короткий сигнал готовности, который процессором считывается.
Но это нужно попасть в период ожидания, правильно?
Какая разница? Процессор, как только он поймет, что устройство готово, он завершит. Понимаете?
Но когда же у нас должен включиться процессор? Один, так, второй, третий.
Ну правильно, вот он попал, когда готово, вот он опросил, что устройство готово, он завершает действие, понимаете?
Вот время ожидания тоже
ожидания. Ожидание есть, вот это.
Ну вот, а если не будет
ожидания? Есть точнее периода ожидания, пойдем.
Какой период ожидания?
Ну вот, время ожидания, но вот идем, потом он просто перестает отключать устройство, правильно?
Нет, я понимаю, что если он не дождался этого сигнала, естественно, обмена никакого не будет. Рассматривать случай, когда процессор дождался устройства.
То есть в любом же случае ему надо подготовить, хоть маленький, но сигнал и отправить его.
Совершенно верно.
А еще до этого ему надо высчитать это все, пока он Все равно время одно и то, или даже больше, может быть.
Правильно, но в этом случае у нас частота процесса не является критичной при динамическом сигнале готовности. То есть устройство выставляет сигнал готовности только в тот момент, когда оно действительно готово. Все остальное время оно не готово к обмену. Даже если оно готово. Да?
Как оно потом возвращает свою вот готовность?
Оно просто сбрасывает. В ответ вот этот сигнал сбрасывается. Процессор, как только воспринимает сигнал готовности, он сбрасывает сигнал ожидания, в ответ на который устройство сбрасывает сигнал готовности. То есть обмен завершен. Все. А что вы не говорите, что перерыв должен быть там, да?
Хороший дело.
Должен
быть,
не должен.
Должен быть. Шмидт,
Шмидт. Допустим, я вообще каждый раз ставлю.
Я бы посидел.
Классно. Являешься огнем. Хватит играться.
Кто входит в лоток?
Кто это?
Расписывайся.
Выгод, ты брат? В одну?
В какую? А ты вчера не тем, тем вчера вообще не было. А у нас
как вариант. Больше не будет тебя второй груз.
Я в коридоре стоял.
Это как все упорядок? Залазки?
Собрать.
Летели. Кир.
Как и ставили. Сейчас. Где-то полчаса будет. Да, может, так
и начинает его? Кто сейчас отходил? На семинаре кто сейчас отходил?
Понятно, она, короче, начинает сразу all day, all night. Сена. Просто вечер был
Значит, мы с вами рассмотрели режим работы магистрали процессора. То есть два режима. Режим синхрон, режим асинхрон. Вот. Ну и, собственно, что такое теперь прямой доступ к файлу? Прямой доступ к
теперь у нас какой раздел? Или, в общем, просто продолжаем? Так мы рассматривали прямой доступ.
Мы рассмотрели режим работы магистрали, который является составной частью прямого памяти. Прежде чем разбирать, как осуществляется прямой доступ в память, мы с вами рассмотрели, какие режимы вообще работы магистрали. То есть, как магистрали работают. Во-первых, что такое прямой доступ к памяти? Что такое прямой доступ к памяти? Прямой доступ к памяти – это обмен информацией, то есть данными, между АЗУ. Почему называется память? Да? Память у нас всего одна, которую мы можем читать и писать. Да? То есть АЗУ. И периферийным устройством. В качестве периферийного устройства может выступать, в общем-то, любое устройство, с помощью которого процессор связывается с внешним миром. Да? Это может быть АЦП, ЦАП, это порты ввода, вывода и так далее. Прямой доступ в память – это обмен информации между между АЗУ и периферийным устройством. Ну, возникает вопрос. Мы с вами рассмотрели командный цикл. Да? То есть процессор может общаться с устройствами только в командном цикле. С памятью, с ПЗУ считывая команды. Да? При этом магистрали, как правило, работает в синхронном режиме. С АЗУ. Да? Записывая, считывая периферийным устройством, подключенным к магистрали. А тут получается, что обмен между устройствами системы, но без главного устройства. Понятно? То есть прямой доступ памяти – это фактически обмен между двумя устройствами системы без устройства, которое формирует адреса, собственно, на магистрали. Как это возможно? Да? И зачем такой способ нужен? Чем он лучше обычного обмена команд? Понятно? Ну, теперь давайте разбираться. Как может быть осуществлен обмен между двумя устройствами в системе без участия процесса? Что для этого нужно сделать? Значит, какое в этом принимает участие процесса?
Никакое. Без него же.
То есть сам обмен осуществляется действительно без участия процессора.
Ну, да, в связи с...
Но процессор все-таки должен контролировать этот процесс. Почему? Но он же главный в системе, да? То есть никакие действия в системе вообще без участия процессора не происходят. То есть хотя прямой доступ к памяти осуществляется без самого процессора, процессор его контролирует. И процесс обмена осуществляется с помощью специального устройства, вот я его нарисовал, да? Которое называется контроллер прямого доступа к памяти. То есть прямой доступ к памяти – это процесс, когда периферийное устройство обменивается по магистрали с другим устройством системы, практически всегда это АЗУ, да? Без участия процессора. Значит, на время этого обмена процессор магистрали управлять уже не может. Правильно? То есть он отключается. Но какова тогда задача, или что делает тогда процессор? А задача процессора состоит в том, чтобы задать контроллеру, передать контроллеру информацию о том, что писать, по каким адресам, да? И какое количество. Понятно? То есть настройка вот этого предварительного процессора осуществляет настройку. Значит, напишите, что для начала обмена без участия процессора, для начала обмена без участия процессора в программном режиме должен быть настроен контроллер прямого доступа в память. Должен быть настроен контроллер прямого доступа в память. То есть задается адресное пространство, куда пишет, будет писать контроллер. Да? Объем информации. Значит, объем, адресное пространство. Ну, обычно пишут начало, да, и сколько нужно писать. Да? То есть определяются действия контроллера, которые он должен осуществить по передаче информации. Что после этого должно быть сделано процессором? Ну, вот процессор передал эту всю информацию, то есть настроил контроллер.
После этого он отключается на магистрали.
Дальше он должен дать команду контроллеру на начало работы. И по этой команде контроллер может перехватить управление магистралью, да, и делать обмен без участия процессора. Как вы думаете, вот этот вот обмен без участия процессора, он будет осуществлен быстрее, чем при участии процессора? Или медленнее?
Наверное, быстрее, потому что...
Быстрее, да? Почему? Для того, чтобы, допустим, нам из устройства записать что-то в УЗО, нам нужно в команде, да, эту информацию все получить. То есть команда, она достаточно может быть долгой. Правильно? И, соответственно, при выполнении команды перезаписи информации через процессор, мы сначала информацию из ВЗУ должны, допустим, считать в процессор, в регистр его, потом передать в ВЗУ. То есть напрямую процессор не может эту информацию передавать. Точно так же и в обратном порядке. То есть сначала процессор считывает информацию в свой регистр, потом записывает в ВЗУ. А в режиме прямого доступа к памяти действительно контроллер напрямую считывает информацию с переднего устройства и по нужному адресу записывает его в ЗУ. При этом обратите внимание, что магистраль процессора, она должна быть свободна для этого. Да? То есть процессор должен отключаться, или контроллер должен отключать процессор. Не может быть никакого обмена в этом случае процессора с другими устройствами. Понятно? Но поскольку у нас адресное пространство с СЗУ, чаще всего все-таки оно общее с ПЗУ, да, в неймановской архитектуре, там контроллер прямого доступа в памяти получается, ну, вроде тормозит работу процесса. То есть, с одной стороны, мы обмен делаем быстрее, А с другой стороны, мы можем тормозить работу процессора. Правильно? Ведь на время обмена мы же запрещаем работу процессора. То есть процессор не может считать команду. Понятно? Как можно обойти вот этот вариант? Да? Если вы посмотрите командный цикл, да? Опять же, возвращаясь. В командном цикле у нас действительно есть время, когда процессор обращается к магистрали, да? Это считывание команды, считывание данных, размещение результата. Но есть время, когда процессор к магистрали никогда не обращается. Это время дешифрации команды и время выполнения команды, да? В это время магистраль свободна. И вот как раз в современных микроконтроллерах контроллер прямого доступа в память использует вот эти вот временные промежутки для общения напрямую. В этом случае у нас получается процессор выполняет программу в своем цикле, а контроллер использует то время, когда процессор не обращается к магистрали для обмена в режиме прямого доступа. Понятно? А в системе может быть несколько контроллеров прямого доступа в память. Как правило, чем больше контроллеров, тем вроде бы лучше может быть налажен обмен. Но, опять же, возникает некий конфликт. То есть, да, вы можете взять много контроллеров, настроить их, да, но к магистрали процессора в одно и то же время может обращаться только один, да, контроллер, одно устройство. Это, в общем-то, закон. Магистраль управляется только одним устройством. Поэтому есть определенный приоритет, да, то есть для того, чтобы не было конфликта интересов, то есть два устройства хотят магистрали занять, значит, одно из них должно иметь приоритет. Вот если несколько контроллеров, значит, устанавливается приоритет, то есть по которому логика, по которой эти устройства захватывают магистраль. Этот приоритет может быть жестким, этот приоритет может меняться, он может настраиваться, да? Чаще всего в системе устанавливается жесткий приоритет устройств для устройств. А, почему? Ну, есть устройства, которые должны в любом случае, да, передать данные, а есть устройства, которые могут подождать. Понятно? Значит, прямой доступ в память – это обмен между устройствами системы без участия процессора. Процессор настраивает этот обмен, а вот инициализацию обмена, да, то есть в какой момент времени осуществить, да, могут осуществлять и другие устройства. Например, в микроконтроллере обмен может быть осуществлен по готовности АЦП. То есть АЦП закончила преобразование, оно медленное. Значит, данные нужно переслать. Контроллер, зная, куда нужно записать информацию, свободное от процессора время записывает эту информацию без участия процессора. Значит, эта информация может быть переписана там, по таймеру, если вам нужно ввод осуществить в определенные промежутки времени. Да? То есть управлять самим процессом, моментом времени, может быть не процессор уже, а любое там, устройство, которое имеет к этому доступ. Да? Понятно?
А вот у нас центральный процессор всегда имеет приоритет, логично.
Центральный процессор имеет приоритет, да, но на самом деле в режиме прямого доступа к памяти этот приоритет нарушается. Значит, если контроллер, да, работает с большим приоритетом, то есть микроконтроллер, вот центральный процессор, да, настрой контроллер так, что этот контроллер будет перед ним иметь приоритет, то есть задача обмена, она более приоритетна, чем выполнение программы. Может такое быть? Конечно, может быть. Потому что есть задачи, где устройство должно передать данные объективно для того, чтобы задача решалась. То есть, если данные не передались, весь смысл решения задач теряется. Да? В этом случае контроллер будет иметь приоритет, да, и данные передадутся даже путем отключения процессора.
Ага. То есть, в любом случае у нас данные, они до конца передадутся, не будет, прерывания не будет.
Прерывать вы их не сможете, как вы их прервете. Прерывание возможно только командой. Вы, вот, я вам рассказывал, что такое прерывание. Прерывание – это процесс перехода на другую программу. Понятно? Потому что вы в любом случае, команда текущая, которая выполняет процессор, она должна закончиться. Да? А прямой доступ в память – это процесс, независимый от работы процессора. Понимаете? Он объективно может быть осуществлен в любой момент времени. При выполнении программы, я говорю, есть времена, когда магистраль не занята, и контроллер может в этот момент времени установить адреса, сформировать управляющие сигналы, потому что он работает независимо. Это устройство аппаратное. Задача процессора только настроить этот режим. То есть указать, куда писать, сколько писать, в каком режиме. Понятно? То есть контроллер должен информировать процессор о своей работе. Поэтому от контроллера обязательно идут сигналы аппаратные. Ну, это может быть сигнал прерывания, допустим. Да? То есть контроллер после того, как он выполнил свою работу, он должен информировать процессор о том, что он закончил обмен. Понятно? Запрос обслуживает. То есть все действия контроллера инициируются программно, то есть процессором. Контроллер, заканчивая все действия, которые ему задал процессор, информирует об этом процессор. А как он это осуществляет? Да? В какие моменты времени процессор об этом может и не знать? Это не важно. Да? Понятно?
Да.
Значит, таким образом мы с вами вот рассмотрели основные моменты общего плана, связанные с работой микропроцессорной системы. Да? Понятно? Есть вопросы? То все понятно. Ну, насколько понятно, мы с вами знаем потом.
Не хочу смотреть на нее.
Значит, просьба такая. Берете листок, пишите свою фамилию, группу и дату. И после этого уже читайте вопросы.
Опа.
А почему?
Почему так? Ну, потому что вы можете, прочитая вопросы, забыть свою фамилию, дату, группу.
А на том листике нельзя писать?
На нем писать нужно.
Вы пишете на том листике, который я вам даю.
А, все.
Желательно к соседу не смотреть. Это тоже вас может сбить, потому что, хотя вопросы одинаковые, но ответы, они могут быть разные. Я буду вопросы разные.
Всем хватит.
Да. Всем хватит.
Фамилия какая? Не помню.
Ждата, группа, фамилия. Пишите, а потом смотрите на вопросы и отвечаете. Желательно подумав сначала над ответом. Значит, ответов правильных может быть несколько. Поэтому, значит, считаются все правильные. То есть, если вы ответили правильно, неправильно, значит, у вас ответ считается неправильным. Соответствующий балл получается. Да? То есть, каждый вопрос, он может содержать либо один правильный ответ, либо два правильных ответа. Ну, теоретически три правильных ответа, да? То есть если вы, на самом деле там два правильных, может быть. Если вы отвечаете на два правильных ответа, значит, получаете за ответ единицу. Если отвечаете на один правильный, то получаете полбалла. Если вы отвечаете один правильный, другой неправильный, значит, ноль получаете. То есть правильный ответ компенсируется неправильно. Все вопросы, они не требуют больших манипуляций с тетрадками. Все. У вас все должно в голове быть. Значит, те, кто сегодня не писал, по каким-то там причинам. Да? Значит, те будут писать все равно. Но балл за ответы, он будет пропорционально уменьшаться времени того, как вы напишете. Да? То есть прошла неделя, значит, уменьшился, две недели уменьшился. Можете ставить галочку, точку, крестик, мне все равно, отмечая правильный вопрос, правильный ответ, да? Но если вы там будете галочки там ставить, точечки, как бы так, да, запутывая меня, соответственно, такой ответ считаться не будет. То есть должна быть однозначность. И повторяю, если вы ответите неправильно, то есть мало баллов будет, да, то вы всегда имеете возможность индивидуально подходить и объяснять, почему вы ответили неправильно, какой ответ правильно, аргументированно.
А зачет 7 правильных ответов?
6.
Зачет 7 правильных ответов?
6. То есть больше 6? Правильно. Вопросы все простые. Собственно, на понимание, на запоминание. И нам со старостью нужно определиться, когда у нас это например работает. Потому что я оттягиваю этот процесс.
У вас нет, вторник, четверг, пятница, да? Если возможно.
Но, в принципе, вторник можно. У вас вторник можно,
да? У нас на вторник, четверг дни практики. То есть в один из этих дней можно поставить лабораторный, а не можно. Вадим.
То есть, если можно с вопросом подойти?
Нет. С вопросом подойти нельзя. Ну, скорее всего, во вторник. Потому что у меня единственный день,
вторник. А в пятницу не получится никак после этого? Потому что не у всех удается в практике как бы.
Давайте решать просто.
А я-то... разные дни неделя, что? Допустим, вторник и пятница. Мы же не все.
А одним группам, например, во вторник, а другим в пятницу тогда.
Ну, подходите, староста, мы отговорим. Мне главное, важно, чтобы вы вот одну работу отработали, 8 часов прерыв. То есть работы две части. Если вы сможете, допустим, во вторник прийти там 4 часа, или в пятницу 4 часа. Либо во вторник у вас целый день, там 8 часов отработать. Да? Все?
Все.
Ну, есть вопросы, я задаю это все. Можно идти?